Разбор полета.
Добрый вечер. Здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марин Максимов и Стас Крючков. И в гостях у нас сегодня Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента России в 93-96 годах, а сегодня президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мы традиционно начинаем программу с вопроса об определяющем жизненном выборе или о решении, которое, ну, во многом определило последствия, да, того или иного решения, того или иного действия. Да, определенным образом поменяло, может быть, траектории того или иного периода жизни. Вот было такое?
Много раз.
А если вот так вот без обиняков и вот, зная нашу аудиторию, признаться, что же было главным? Возьмете?
Ну, была мечта вообще в детстве. Я очень мечтал быть летчиком. Но беда, которая случилась в пионерлагере, после которой я получил пожизненный отит, не позволила это осуществить. Хотя Слепнев, с которым папа был знаком, он сказал: ты оторви ему курятник, потому что в то время авиация была как раз на предельных таких возможностях. Реактивные самолеты появились, здоровье летчиков резко падало. И летчики понимали сами вообще, что это значит быть летчиком. Вот поэтому дал такой совет. Но даже без этого совета, к сожалению, у меня не получилось. Я до сих пор люблю очень авиацию, люблю самолеты. Всегда удивляюсь, как они летают. Хотя понимаю, как инженер, что для этого нужно. Но, тем не менее, для меня всегда это все-таки фантастика. Даже больше, может быть, фантастика, чем ракеты.
Тем не менее, последние годы жизни, да, связаны для вас неразрывно с людьми творческих профессий. А вот в 60-е ваш выбор пал на Московский энергетический институт и на специальность инженер-электромеханик. То есть вот в этом выборе или в этом споре физиков и лириков вы оказались на стороне техников и инженеров.
Ну, когда я говорил о самолетах, было понятно, что я склонен вообще к инженерной деятельности. И первый мой опыт был очень драматичный в этом плане, когда я взялся елочные лампочки включить на Новый год.
Так.
И одним проводом, вот я тогда сам сообразил, как это делать, и взял, там же два конца должно быть, и два конца идут в розетку. Я взял один конец, прикрепил к нему дополнительный проводочек, и двумя концами этого проводочка в 12 часов ночи включил в розетку. И во всем подъезде погас свет. Вот это был новогодний подарок. Вот, но тяга и стремление вообще вот познать, в то время я еще маленький был, сразу после войны было, ну, предопределил вообще. Но не я выбирал техникум. За мной приехала в пионерлагерь мама, взяла меня за руку и привезла в Московский металлургический техникум. Мы на один экзамен опоздали, но тем не менее нам разрешили, в общем, сдавать все экзамены. И так я поступил в техникум. И по окончании техникума, уже работая на заводе «Серп и молот», я поступил в Московский энергетический институт. Вот. Я там был недолго, работал в цехе и в КБ, но меня очень быстро взяли на комсомольскую работу. На заводе работало 1400 комсомольцев, и секретарь райкома партии меня сказал: надо идти. А почему
так? Чем вы ему так приглянулись?
Ну, не знаю, может быть, видите, все же там ребята были уже за предельного возраста. Я кончил техникум, был в комитете, секретарем комитета комсомола техникуме, может быть, этим. Но самое главное решил не это. Решил то, что в 1957 году был фестиваль молодежи и студентов. И надо было укреплять кадры и, в общем, максимально готовиться к этому. Это был очень тяжелый период, конечно, для нас. Ну и меня эта должность многому научила, и я понял, что комсомол-то, если будет просто говорить и устраивать эти субботники, ничего хорошего не получится. Надо было выбрать очень болезненные точки и попробовать как-то их решить.
А вот помимо этой организационной работы, инженерная деятельность, она продолжалась? Или это разошлось по разным, скажем так,
нет, она, частям жизни? Нет, ну как продолжалась? Я учился уже в институте. Вернее, когда был секретарем комитета комсомола, учиться в институте было невозможно. Просто невозможно. Я попробовал это сделать, но когда понял, что это не получается, я ушел с комсомольской работы и пошел в КБ, завода, и заодно, так сказать, учился в МАИ. Через два года я понял, что жена моя не выдержит, и моя учеба кончится на этом. Я сказал: Галя, надо готовить тебя в институт, чтобы мы вместе учились. Она согласилась. Так что два года позднее она кончила МАИ, как и я, немножко по другой только специальности. Ну, а когда она кончила, меня направили на Кубу.
А как так случилось?
Ну, мы строили там, американцы построили металлургический завод Хасе Марти. Там было две мартеновские печи. Но кубинцы ведь вообще очень хорошие строители. Они блестящие строят и дома, и коттеджи. И особенно дороги. Они, конечно, меня восхитили, как они делают дороги. А для строительства им нужна была арматура. Ну, армированный металл, круглый такой, с насечками. Вот, поэтому они развивали это производство. И к двум мартеновским печам, которые построили американцы, нужно было четыре построить наши. Угу. Вот туда меня направили, как электрика, в помощь тем ребятам, которые работали там. У нас было достаточно много, больше 20 человек специалистов разного уровня и разной специальности. И мы там два года прожили. Два года прожили, проработали. Успешнее очень. И, конечно, колоссальные впечатления вывезли оттуда. Потому что чудесный народ. Просто чудесный совершенно.
Язык выучили?
Нет, я, к сожалению, мой подопечный говорил по-русски. Это всегда очень страшно.
А это о каких годах идет речь? Это
66-й, 68-й.
А вам удалось застать вот тот романтический подъем, который испытывал Куба в этот период времени? И что, что это было?
Конец этой романтики, потому что начались трудности с продовольствиями. И на Кубе все практически, в тот период практически все было по карточкам. Но за исключением сахара, которым они богаты, за исключением фруктов, за исключением еще там отдельных товаров, и яички, и прочее. А в основном, конечно, они тот товар, который у них выращивался и был, они продавали в Канаду. У них очень хорошо было поставлено сельское хозяйство. Они выращивали бычков, телят, коров. И на каждого жителя было по одному, по одной корове или бычку. Но, тем не менее, они не могли этим питаться, потому что им нужна была валюта. Хрущев, который заключил с ними соглашение на поставку сахара, к сожалению, за это не платил валюты. А мы расплачивались мазутом, который везли туда, строительством электростанции, ну и так далее. Вот, к сожалению, они все время искали и были в поисках, как бы получить все-таки валюту. Поэтому через какое-то время они начали сажать кофе. Но, к сожалению, через два года у них все это погибло. Ну, много таких всяких вещей. Недавно я туда с выставкой, книжную ярмарку делали. Несколько лет уже ездил. то приятного, приятно то, что нашли нефть. Это очень приятно, потому что для Кубы это, конечно, очень серьезный подарок природы. Приятно то, что разрешили продажу и покупку автомобилей. По-моему, сейчас жилье тоже по ходу идет. Приятно то, что наши вновь, после того, как мы порвали практически с ними отношения при Борисе Николаевиче, возвращается помощь России. Предполагается, что там будет довольно сильная реконструкция железнодорожного транспорта. Ну и энергетики. Потому что энергетика вся американская. Там высоковольтные линии идут, и у каждого дома стоит свой трансформатор, откуда уже берут питание дома. Это старая система, которая уже изжила себя.
А вы ощутили вот в этот свой последний приезд на Кубу нечто, происходившее в нашей стране на переломе 80-х и 90-х? Они расстаются с наследием, ну, скажем так, коммунистическим, посткоммунистическим, неформально, но по сути, если?
Я этого не почувствовал ничего. Жизнь людей очень трудная. И у них свои цены на товары. У нас свои цены. Мы можем зайти в аптеку и купить лекарство. Но для нас это в несколько десятков раз дороже, чем для кубинцев, скажем. Они нуждающийся народ, но тем не менее не унывающие. Вот в этом вся прелесть, конечно, потому что когда в стране находишься и видишь унывающих сильных людей, эти держатся мужественно. Но с приходом новой власти сейчас и у них много чего может меняться. Хотя Трамп, конечно, им насолил очень сильно, потому что Обама начал восстанавливать отношения с Америкой. И кубинцы, что самое интересное, они при Фиделе выстроили огромное количество таких, ну, я не могу назвать их ни домом отдыха, ни санаторием, но местечки отдыха. И они очень красивые, очень удобные. Индийская деревня прекрасная, где домики стоят наполовину в воде, наполовину на земле. Там в Сарово, например, все бассейны и отдельные домики для отдыхающих. Есть места, в которых домики находятся на высоте, прикрепленные к деревьям. Ну и так далее. В общем, везде вот свой вкус какой-то, свой дизайн вообще неповторимый совершенно и удивительный. Но, к сожалению, из-за того, что бойкотировала их Америка, это не было использовано в то время. Сейчас туристов очень много.
Ну да, безусловно.
А стоило ли нам уходить с Кубы? Ну, ведь с приходом Путина, по-моему, мы оставили существовавшие там базы с тем, чтобы сейчас, спустя 20 лет, фактически туда возвращаться. Мы знаем о советских долгах Кубы, да, которые были во многом списаны. И сегодня не ожидает ли нас нечто подобное?
Ну, я как раз застал тот период, когда приостановили всякие поставки на Кубу, ждали решения Брежнева. И когда ему доложили, он сказал, сколько нужно, столько вкладывать нужно в Кубу. Это наша земля, территория Латинской Америки. И после этого все опять возобновилось. По-моему, мы в год тратили миллиард, по-моему, долларов на то, чтобы помогать Кубе.
Да, как раз к нашим сегодняшним новостям, да, про сколько там отправили наличными, 315, да, миллионов.
Ну, не на Кубу, а в Венесуэлу,
да. Продолжаем, ну, да, поддерживать.
Ну, к сожалению, политика, понимаете, когда мы говорим о союзниках, когда мы говорим о друзьях, то они бесплатно никогда не обходились никому. И в этом плане, конечно, Советский Союз очень много денег разбазарил. Но у нас вот с приходом Путина через какое-то время начались опять эти помощи.
Вот о политиках, о союзниках и о советском проекте. Вас ведь называют демократом первой волны, человеком ельцинской команды. Ну, собственно, так оно и было, безусловно. А вот какую-то очарованность советским проектом в период своей молодости, своей зрелости такой, вы ощущали или вы относились к этому как к чему-то, что должно однажды завершиться и что завершилось в итоге в августе 91-го или там в декабре 91-го?
Я всегда этого внутренне боялся. Я всегда понимал, что переход или уход лидера может, вообще говоря, перевернуть всю систему. Потому что абсолютно неизвестно, кто будет. А самое главное не это. Неизвестно, какое будет окружение. И, к сожалению, так случилось. Поэтому вообще переход... Мы посмотрим, когда у нас перевороты делаются во многих странах, то эти перевороты держат лидера в течение времени не меньше, чем подрастает новое поколение, которое нужно ему для поддержки. А то, которое остается, оно всегда в противоречиях. Нет такого, чтобы 100% людей поддержали и нашу власть Бориса Николаевича. Не было такого. Если за него голосовало там 53-60%, больше нет.
Даже в 91-м, по-моему, там какие-то большие проценты у него были.
Ну, 60 с чем-то процентов больше не было. У него было в Екатеринбурге, он много получил. В Москве много получил. Но когда голосовали за президентство России, там были другие цифры. Это всегда говорит о том, что оппозиция всегда есть, и она это связано, ну, во-первых, с условиями жизни этих людей, во-вторых, это, конечно, связано с привязанностью. Это очень тяжело изменяется в человеке. Требуются годы, большие годы, которые должны подтверждаться теми успехами, которые есть в государстве.
С нами Сергей Филатов, руководитель администрации президента России в 93-96 годах, а сегодня президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Знакомство с Ельциным, потому что вы к тому времени депутат Верховного Совета, да? Формально человек команды Хасбулатова, я правильно понимаю?
Правильно.
Формально. Ментально эти люди...
Это мне Борис Николаевич сказал как-то. Вы из команды Хасбулатова.
Ведь они же были в этот период времени довольно близкими по каким-то своим посылам людьми. Но, тем не менее, в короткой временной перспективе, там, ну, 2,5 года, да, произошло нечто, приведшее к октябрю 93-го, ну, к кровопролитию на улицах главного города страны, Москвы. Когда вы познакомились с Ельциным? Первое впечатление, которое произвел на вас этот человек?
Ну, первый раз все мы познакомились. У нас же было 28% из Дем России, ребят, которые, кстати говоря, я сегодня слышал, что Верховный суд России эту организацию закрыл. Я не очень понимаю пока почему. И как, думаю, что это историческая очень большая ошибка. Но 1 апреля Борис Николаевич вернулся из Кисловодска, и были как бы первые смотрины тех, кто хочет идти на должность председателя Верховного Совета. Там было несколько кандидатов, самодвиженцев, ребят. Но мы, конечно, в большинстве своем все ждали выступления Бориса Николаевича, его представления и его согласия на то, чтобы пойти председателем Верховного Совета. Вот впервые мы так встретились, как бы мимоходом, да. А дальше мы работали. И почему я оказался в команде Хасбулатова? Хасбулатов меня пригласил стать секретарем президиума Верховного Совета. Такой должности не было в Конституции. Но это объяснялось тем, что Борис Николаевич, как глава Верховного Совета и, естественно, наверное, государства, очень много разъезжал. И на Хасбулатова, как первого заместителя, пала большая очень нагрузка. И он захлебывался, особенно с работой аппарата, особенно с работой по подготовке сессии Верховного Совета, съезда. И ему нужен был помощник, который этим бы занимался. Я вообще системщик, так по натуре по своей. Я не люблю хаотичных решений. Я люблю все-таки продуманные такие решения, немножко вперед. То он, видимо, это заметил. И пригласил меня стать секретарем президента Верховного Совета. Я начал работать, и уже тогда почувствовал такой холодок со стороны Бориса Николаевича, как человек, а у них уже начиналось, так сказать, расхождение по некоторым вопросам. Вот. Потом предложил стать первым заместителем председателя Верховного Совета. То есть фактически это то же самое, что было как у секретаря, но только больше. Я уже имел возможность там распоряжение подписывать и прочие вещи делать. Но это как раз только-только мы избрались, и здесь начались у нас, у них разногласия. Для меня они были не очень понятны, потому что перед тем, как начать в 92-м году начать реформу Гайдара, мы встречались с Борисом Николаевичем, Хасбулатов и все его заместители. Четыре. И договорились о том, что будем поддерживать реформы. И будем, так сказать, ну, нормально в этом направлении работать. И когда мы разошлись, то 2 числа, 1 было воскресенье, 2 числа фактически начались реформы, мы увидели новые цены. Я в это время был в Железноводске. Конечно, тоже ахнул, когда посмотрел на нули, которые прибавлялись к единицам. Ну, тем не менее, 13 числа января Хасбулатов выступил в Рязани и с таким разгромным выступлением, разгромной речью по отношению к реформе Гайдара. Вот это был первый удар для нас, для всех, особенно для его заместителей.
Это было неожиданно?
Это было очень неожиданно.
Ну, ни с кем не обсуждал, никак.
Ну, две недели назад, или сколько там, ну, максимум месяц назад, мы дали согласие на реформы, дали согласие поддерживать эти реформы. И вдруг, конечно, мы начали думать, почему. Скорее всего, наверное, потому что он экономист. Гайдар экономист. И он посчитал, что Гайдар для этого слишком молод и слишком, так сказать, некомпетентен, так сказать, для таких реформ. Может быть, он ожидал, что его пригласят на эту должность. Не знаем. Но, во всяком случае, вот это было начало. В апреле месяце на съезде был такой разгромный дух по отношению к реформам. Хотя Шумейко, который был заместителем по экономике у Хасбулатова, он в докладе не выразил всего того, что ему поручил Хасбулатов. И у него ноток оптимизма было больше в его выступлении. Ну, а когда приняли резолюцию о том, что
за этим последовал кризис. А об этом мы поговорим после новостей рекламной. С нами Сергей Филатов, руководитель администрации президента Ельцина в 93-96 годах. И мы говорили о старте либеральных реформ в 92 год. Сначала реформы, казалось, были одобрены руководством Верховного Совета. Затем Руслан Амрамович Хасбулатов поменял свою позицию и затем это завершилось тем, чем завершилось. Реформы состоялись, а вот Верховного Совета спустя 2 года не стало. Хасбулатов был импульсивным человеком. Не менее импульсивным, чем Ельцин. Так это?
Да. Оба они в этом плане, конечно. Они, ну, я должен сказать, на мой взгляд, так, мне кажется, они не любили переговоров никаких. И, мне кажется, не стремились к тому, чтобы покончить с такими разногласиями. Когда в апреле месяце съезд состоялся, и на этом съезде приняли резолюцию, отрицательную по отношению к реформам, чуть ли не такую, чтобы вообще прекратить эти реформы Гайдара, то я подошел к Кудплатову и сказал, что, Руслан Миронович, мне кажется, неверное решение мы принимаем на съезде. Этого никто не поймет, и самое главное, неизвестно, как из этого положения выруливать. А он говорит, что вы предлагаете? Я говорю, я предлагаю собрать президиум и правительство и попробовать обсудить и наметить, как выйти из этого положения. Он говорит, собирайте, только я туда не пойду. Ну, я собрал правительство и президиум Верховного Совета. Мы договорились, что примем резолюцию, противоположное решению съезда. Я с этим выступил, за это проголосовали, и на этом съезде получилось две резолюции. Ну, в общем, к сожалению, не прекратились эти отношения, и так мы жили до конца года, когда на съезде фактически Хасбулатову удалось снять Гайдара. Это был удар, который, ну, на мой взгляд, был не просто ударом. Это была подготовка к тому, чтобы убрать Ельцина. Потому что все последующие съезды, которые были, они были направлены на импичмент президента. Вот тогда мы начали думать о том, как выйти из этого положения. И единственный выход, который был, это провести референдум.
И референдум в апреле 93-го был проведен.
Да, да. Потому что было совершенно очевидно, что расстановка политических сил на съезде и расстановка политических сил в обществе, она неадекватна. Ну, референдум это подтвердил.
А Верховный Совет был по своему составу в достаточной степени оппозиционен.
Стал оппозиционным. Почему? Потому что, я думаю, тут вина, конечно, и Бориса Николаевича была, потому что он наиболее яркие фигуры из Верховного Совета, он вытаскивал в исполнительную власть.
В том числе и вас послали.
В том числе и меня, да.
Когда вы оказались в администрации?
Вот когда проходил этот съезд... В 92-м году, в конце, то Хасбулатов начал такую один-на-один атаку. Сергей Александрович, уйдите. Уйдите с этой должности. Я вас устрою, обеспечу, вы ни в чем нуждаться не будете. Я говорю, почему я должен уйти? Еще дела у нас, как видите, не очень хороши. И надо какую-то позицию выбирать такую, чтобы можно было дальше двигаться.
То есть он полагал, да, что вы будете его союзником, а вы как-то со временем, получается...
Ну, как он изменился, так и я изменился. Потому что я к нему пришел заместителем союзником Бориса Николаевича. Я не мог изменить Бориса Николаевича, потому что с самого начала мы его избирали, мы уже понимали, что с ним надо связывать будущее России. Вот. Смотрю, у меня бумаг никаких нет на столе, писем никаких нет на столе. Все передано другому человеку. Ну, я думаю, надо дождаться, когда съезд закончится. Потом мы объяснимся. Когда съезд закончился, мне сказали, Борис Николаевич вас ждет в Барвихе. Это было 24-го, по-моему, декабря. Я поехал. Поздоровались. Он говорит, Сергей Александрович, вам Хасбулатов все равно не даст работать. Поэтому у меня есть предложение вам перейти ко мне, руководителем администрации президента. А руководителем был Юрий Владимирович, его друг, соратник, с которым они были в Свердловске вместе. И, в общем... Он говорит, мне нужно несколько дней, две недели, чтобы подготовить ему уход. А я говорю, а мне две недели нужно, чтобы в Лондон отвезти делегацию нашего Верховного Совета. Ну, в общем, 16 января я приступил к своим обязанностям уже в администрации президента.
Вы даже не раздумывали?
А как?
То есть это было решение, от которого нельзя было.
Я не согласился, значило, что я лишаюсь его поддержки.
Александр, почему решение референдума, да-да, нет-да, да, в итоге не сработало? Почему кризис все обострялся и обострялся? Неужели?
Знаете, я думаю, что мы сделали большую ошибку, потому что когда референдум прошел, мы центр направили на создание новой конституции. Вместо того, чтобы сразу распустить Верховный Совет, съезд и подготовить новые избрания.
Они запоздали с работой над Конституцией, потому что страна фактически к тому времени уже полтора года продолжала жить по брежневской, по старой.
Нет, у нас мы внесли в старую Конституцию порядка 400 поправок. Она, конечно, была еще не до конца, так сказать, доделана, но основные положения в этой Конституции уже были. И можно было, но стремление было все-таки сделать новую конституцию и по новой конституции уже сделать выборы. И, наверное, это была все-таки ошибкой, потому что мы пережили очень тяжелый период лета, когда ни та, ни другая страна ничего сделать не могла и ждала только нового съезда, который должен был состояться в декабре месяце. И мы знали, что на съезде готовится, в общем, серьезный удар и по Ельцину.
Вы знали о том, что готовится указ 1400, который был подписан 21
сентября?
Я
не знал этого, но когда мне сказал Борис Николаевич, почитайте, я прочитал и сказал, Борис Николаевич, этого делать нельзя.
А кто готовил этот указ?
Пока не знаю.
Это был указ, которым распускался Верховный Совет,
да,
и ответом на который стало решение.
До этого он несколько раз пытался выступить по телевизору и как бы взять всю власть в свои руки. Но мы как-то так получалось, что мы срывали в конечном итоге. Даже последний раз, когда он выступил, а указ не был подписан, я попросил его оставить указ, что мы договорились с противоположной стороной, что, в общем, с Рудским в основном, чтобы было согласие. Потому что с той стороны сосредоточились довольно сильные команды. Хасбулатов, Верховный Совет, соответственно, съезд, Конституционный суд и вице-президент Рудской. Это было очень опасно, конечно. Но, тем не менее, у Хасбулатова было все-таки какое-то желание, то ли боязнь была, то ли еще что-то. Он как-то мне предложил, Сергей Александрович, поговорите с Борисом Николаевичем, давайте сядем, пообедаем втроем, поговорим, может быть, мы все-таки уйдем от этой конфронтации и договоримся.
Это лето когда или уже сделал? Осенний период?
Это было вот зимой, когда снимали Гайдара. Поднимаемся вместе на трибуну с Борисом Николаевичем. Я ему говорю, Борис Николаевич, Хасбулатов предложил нам втроем встретиться, пообедать и поговорить вообще по-деловому. Надо добиваться какого-то консенсуса. Он так рукой махнул и говорит, я с этим вруном никаких дел иметь не хочу. Сколько раз он давал мне обещания, ни разу не выполнял, а ведет такую подстрекательскую войну.
А как вы считаете, вот это предложение, оно было по-настоящему, всерьез от Хасбулатова, или он не знает?
Очень трудно сказать. Хасбулатов сложный человек, вообще говоря. Сложный, умный, хитрый. В общем, все компоненты. Я как-то своим друзьям говорил, вы знаете, я чем ближе его узнаю, тем, мне кажется, он больше и больше походит на Сталина. По манере, по своей, по разговорам. Ну, во-первых, он, безусловно, очень заботился о тех людях и старался, чтобы люди вокруг него были преданными людьми. И не терпел, чтобы это были люди, которые могут его предать. Потом я узнал, что, назначая министров, он с каждым министром предварительно говорил, то, что назначает Верховный Совет, о том, чтобы первые заместители были назначены по его предложению. То есть он готовил себе вот эти вот все цепочки, так сказать, получения информации и влияния. Это очень опасно вообще. Это очень опасно. То, что не делал никогда Борис Николаевич. Он был открытый в этом отношении человек. И только узнавая, что человек где-то провинился как-то, он очень резко мог с ним поступить. У меня, например, многие звонили с телефонов автоматов. Сергей Александрович, у меня отключили телефон, спецсвязь.
По распоряжению Хасбулата? По распоряжению Хасбулата?
Нет, это распоряжение Бориса Николаевича.
Ну, то есть решение он принимал вот так?
Да, да, решение принимал очень круто. И никогда, в общем, казалось бы, никогда не жалел. Хотя мы знаем, что в некоторых отдельных местах он жалел, в общем, об этом. Ну вот, и когда он собрал совещание, я предварительно позвонил и Черномырдину, и министру внутренних дел, и ФСБ, тогда ФСК называлось, по-моему, оно. И, ну, в общем, всем участникам он собрал и договорился с ними, что давайте все-таки бойкотировать этот указ. Нельзя его принимать, потому что неизвестны последствия. Неизвестно, как к этому отнесутся регионы. Неизвестно, как к этому отнесется армия. Которая, кстати говоря, Борис Николаевич не очень любила, потому что он прекратил все учения, прекратил, так сказать, финансирование в достаточной степени. И армия очень страдала в те годы. Не случайно.
А с чем была связана эта нелюбовь?
Денег не было. Денег не было. Только они тогда боялись это говорить. Когда Борис Николаевич ушел с этого поста, по телевизору очень многие генералы выступали с резкой критикой вообще его позиции в этом вопросе. Вот. И когда все вот так сели за стол, Борис Николаевич, я около него тут сидел, он говорит, ну давайте обсудим, у кого какие есть соображения. Все молчат. Я говорю, Борис Николаевич, разрешите мне. Он мне так рукой махнул, так, типа удара. Он говорит, мне ваша позиция известна. Помолчите. Ну и после этого все разговорились. Да, конечно, надо давить, надо уходить от... Ну вот, он говорит, единственное, что мы подпишем указ, только это будет не 19 сентября, а 21. Потому что 19 сентября и 19 августа, они 91 года, они как-то наводят на грустное размышление. Ну вот, началась новая эпоха.
А что происходило в эти две недели между 21 сентября и 3
сентября? Вы знаете, я даже одно время пожалел вообще, что на самом деле... Мы так разволновались, потому что приехал Ростропович, выступал на Красной площади. Борис Николаевич был, присутствовал. Я тоже там слушал музыку. И так себе задаю вопросы. Чего я разволновался тогда? Театр работает. Кинотеатр работает. Все работает. Спокойно. На Красной площади концерт. Но ситуацию разрядил патриарх Алексий II. Вдруг из Соединенных Штатов раздается, приходит его телеграмма, его выступление, что он очень раздосадован тем, что происходит в Москве, что он заканчивает, прерывает свою поездку и едет на родину с тем, чтобы помочь эту ситуацию как-то разрешить. Но я почувствовал в этом выступлении некий укор президенту и президентской команде, потому что в Белый дом в основном ходили священники. Они не к нам ходили, а туда ходили. И, видимо, достаточно негативную информацию давали патриарху. Тогда я позвонил митрополиту Кириллу, он сейчас патриарх, сказал, что надо бы организовать там встречу Бориса Николаевича с Алексеем, с тем, чтобы не заходил глубоко, так сказать, это. Он согласился. После этого звонит, говорит, патриарх согласен. Вот два времени Борис Николаевич дает, я ему говорю, в 11 часов или в 16. Ну, в общем, собрались мы, Борис Николаевич, я, патриарх и Кирилл. Борис Николаевич ему очень на примерах, долгой беседе, рассказал о том, об этом конфликте, как он складывался, к чему может привести и так далее. Патриарх согласился и сказал, давайте мы туда проведем в Даниловом монастыре встречу всех сторон. Борис Николаевич, от нас будет Филатов, Сусковец и Лужков. От Конституционного суда кто-то будет, Олейник потом назвали его будет. Ну вот нам предстояло найти, кто будет со стороны Верховного Совета. И я только вернулся к себе, звонок от Черномырдина. Сергей, вот от меня только что вышли Соколов и Абдулатипов, это председатели палат Верховного Совета. Может быть, они как раз подойдут, они готовы. Ну, в общем, мы с ними встретились. Допоздна были в мэрии, где располагался наша спецслужбы. Я говорю, что вы знаете, что единственное, что нам интересно и за что мы воюем, чтобы убрать из Белого дома оружие. У меня даже был посол Соединенных Штатов, который советовался. Мы знаем, сколько там оружия стоит в окнах, которые направлены на мэрию и, соответственно, на посольство Соединенных Штатов. Я хочу вас спросить, господин Филатов, как там быть с женщинами и детьми? Вывозить их в лес куда-нибудь, за город, или все-таки в подвал спустить? Я сказал, я думаю, что вывозить в лес.
А много оружия было?
Много. Много. Там все было. Ну, во-первых, это оружие было еще закуплено в Чехословакии, когда я ушел. Во-вторых, это оружие было вообще там. И самое неприятное было в том, что Хасбулатов в какой-то момент времени охрану Верховного Совета переподчинил. Вот Министерство внутренних дел переподчинил Верховному Совету. То есть это было две боевые единицы. Неважно там, насколько они были в разнице в оружии. Важно то, что была возможность стрелять. Это ведь как в 91-м году. Почему не пошли в атаку на Белый дом? Потому что Дунаев, министр внутренних дел России, привел 100 учеников школы МВД. И все они были с оружием. И это остановило их, потому что в ответ на штурм могли стрелять. Это жертвы. И это остановило тогда атаку. Так и здесь. Было очень важно, чтобы убрать это оружие, потому что они же делали вылазки там. И я был свидетелем того, как они делали вылазки с автоматами, выходили на улицу. Зачем, я не знаю. Но тут же вступали в действие наши бронетранспортеры и загоняли их обратно в Белый дом. Вообще, конечно, это безобразная была ситуация вся.
Чем в российской истории эта ситуация останется? Потому что вот события августа 91-го мы называем путчем, а события 3 и 4 октября – это?
Ну, на самом деле, это действительно был путч. Когда одно дело, когда они не вышли из Белого дома, был указ, этому указу, в принципе, вообще нужно было подчиниться, потому что у нас была ситуация неразрешимая конституционно. Потому что было чистое двоевластие. Вся власть принадлежала Верховному Совету по Конституции, а главой государства был президент. Понимаете? И как в этой ситуации вообще?
То есть никакого конституционного
решения
не было, да. Решения не было.
Как принималось решение подавить вот восстание фактически, как это назвать?
Ну, совершенно неожиданно. Мы вели переговоры в Свято-Даниловом монастыре и подходили уже к концу, где-то часов 5-5, по-моему, было. Раздался звонок. Мне позвонил Попцов и говорит, Сережа, идет потасовка очень сильная на Смоленской площади. И если сейчас не обратиться вообще по телевизору к москвичам, то дело может плохо кончиться. Я очень прошу тебя вместе с Лужковым приехать и выступить. Я извинился. По-моему, у патриарха случился инфаркт. Мы попрощались и уехали. Но мы приехали на Шаболовку, а нужно было Ямскую, Тверскую, Ямскую, Пятую. Ну, на Шаболовке через час, по-моему, все подготовили для выступления. Мы договорились, что Лужков выступит, а я на всякий случай буду в резерве. Лужков выступил, я поехал в Кремль. Приезжаю, темно, стоит вертолет на площади. Ну, думаю, значит, Борис Николаевич прилетел сюда. Да. В это время уже показывает, что творится у мэрии. Прорыв.
К Останкине.
Останкине. В Останкине настоящая стрельба. Армии нет. Грачева найти пока не можем.
Кстати, вот этот момент. Почему долго не могли найти?
Мы не ориентировались на военные действия. Никак. Просто. Поэтому армия стояла на своих местах. И когда нашли Грачева, то она двинулась из загорода, двинулась сюда, в Москву. Часть транспорта, ну, бронетранспортеры пошла к Останкину. Остальные пошли перекрывать улицы, для того, чтобы не распространялся беспорядок. Но в 2 часа ночи собрался Совет Безопасности в кабинете у министра обороны, у Грачева. Вот там было принято это решение. Причем был тоже такой неприятный очень инцидент между президентом и Грачевым, когда сказали, что танки с той стороны, со стороны стадиона, должны холостыми стрелять, а потом должны туда войти внутренние войска и вымпел. Грачев сказал, что Борис Николаевич, мне нужно письменное распоряжение. Так на него посмотрел очень строго и тут вспылил Черномырдин. Какое тебе распоряжение? Какое тебе распоряжение? Ты министр обороны, ты обязан защищать страну. Сейчас стреляют. Ты что, не видишь, что ли, этого? В общем, этим как бы кончилось. То, по-моему, потом было подписано распоряжение. Все было сделано по закону.
Очень мало времени у нас остается. В последующем Борис Николаевич как воспринимал это свое решение тогдашнее? Он считал, что все сделал правильно?
Мы не говорили на эту тему никогда и старались вообще ее обходить. Хотя внутренне, мне кажется, он тоже понимал, что что-то сделано не так. Потому что мы склонили страну, вообще говоря, на такое единоличное правление. Хотя, должен сказать, что первая Госдума, которая была избрана в 93-м году, она была, начала с того, что готовила импичмент президенту. И с Думой отношения, с этой федерацией отношения были в начальный момент, ну, такие, которые не давали, вообще говоря, думать о том, что мы попадем в унитарное государство, построенное сверху. Но, к сожалению, Борис Николаевич этим не воспользовался, а следующий президент этим воспользовался.
А не слишком ли короток был срок между событиями октября и 12 декабря, когда принимали Конституцию и выбирали ту самую Думу? Может быть?
Да, конечно, тут очень много факторов. Но самый главный фактор то, что общество не готово к новым условиям политической жизни и рыночной жизни. В рыночной жизни все было благоприятно, пока мы шли на рост, то есть на повышение доходов и удобств жизни. Но как только затрещало это все, так все начали вспоминать Союз. Ностальгия, она дает себя знать всегда.
Она и сейчас дает о себе знать.
Понятное дело, конечно. Конечно. Поэтому мне очень грустно, что так повернулось дело. Хотя должен сказать, конечно, что не было той команды, которая могла бы последовательно вести дело к укреплению этой новой системы.
Много тем осталось незатронутыми. Сегодня в разборе полетов был Сергей Александрович Филатов, руководитель администрации президента Ельцина в 93-м и 96-м годах, а сегодня президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ. Программу провели Марина Максимова, Стас Крючков, Сергей Александрович. Спасибо вам большое.